На такие милостивые диспозиции я учинил взаимное внушение, что я в приватном моем поведении не имел и не имею случаев кого-либо против себя раздражить. Следовательно, тем меньше могу сомневаться о доброжелании его сиятельства. Милостивцев же себе одними мне порученными делами искал и ищу. А ежели в некоторых из них я столько был несчастлив, что его сиятельство апробации не удостоился, то и тут ожидают его справедливости, что он вину искать будет в ошибке моей доброй совести, внутреннего удостоверения чести, откуда все мои начала и сентименты беру, и на них до тех пор твердо полагаюся. Покамест инако уверен найдуся. А мое в свете бытие столь низко почитаю, что не могу себе представить, кому бы была нужда меня проводить. Впрочем, что мне до услуг касается? Мои обстоятельства всем известны. Ежели я чему достоин, то его сиятельство не погрешит пред своей честью и меня того не лишит. Я же в себе таких достоинств не нахожу, чтоб самому искать воспользоваться его ко мне милостью. В начале сентября Панин представил Ягужинского королю на прощальную аудиенцию. Адольф Фридрих, поручая Ягужинскому передать императрице обычные приветствия, сделал это со слезами на глазах. Панин при этом счел долгом человечества и благопристойности уверить короля в теплом участии, какое принимает императрица в его печальном положении. Король послал сказать в Сенат, что намерен пожаловать графу Ягужинскому свой портрет, равный цены с теми, какие даются министрам второго ранга, притом табакерку с часами. Сенат отвечал, что так как он весь предмет поручения Ягужинского не может почитать государственным делом, то и на подарки не может употреблять коронной казны. Король опять послал сказать Сенату, что у него не было намерения требовать денег из государственной казны, но только желал знать, одобряет ли Сенат такой подарок. Сенат отвечал, что государство, не принимая участия в деле, по которому прислан Ягужинский, не имеет причины давать тут советы его величеству. Панин писал императрице, что, по его мнению, надобно оказывать совершенное презрение к таким скаридным ухваткам злонамеренной партии. Скоро, впрочем, Панин должен был отозваться с удовольствием о шведском министерстве именно по поводу вступления Фридриха II в Саксонию. «Надлежит, — писал Панин, — здешнему министерству отдать справедливость, что оно внутренно совершенно признает непорядок и несправедливость короля прусского. Сенатор Гепкин говорил мне, смеясь, «Чудный это государь. Он уверен, что и потомки будут с удивлением читать о его разумном, умеренном и щедром поведении в Саксонии». «Я, — продолжал Гепкин, — сердечно желаю поскорее услыхать о вступлении наших войск в прусские области. Это будет самый действительный способ потушить военный огонь». Между тем английское министерство по внушению Фридриха II представило князю Голицыну о надобности со стороны России сделать что-нибудь в пользу утесненного сенатом шведского короля. «Прусский король желает знать, сделает ли что-нибудь Россия, и если сделает, то и он поступит по ее примеру». В Петербурге посмотрели на это как на вымысел и покушение прусского короля, который старается чем бы то ни было занять Россию, чтобы самому быть безопаснее с ее стороны. В то же время Дуглас сообщил, что, если верить слухам, король прусский имел большое участие во всем, что происходит в Швеции, и что при таких обстоятельствах всего лучшее решение императрицы подать шведским чинам совет не заводить, дело далеко. Его король уверен, что императрица не отступит от этого решения в таком чисто домашнем шведском деле. Дугласу отвечали, что если король прусский не имел прежде участия в шведских событиях, то можно с уверенностью сказать, что он желал совершенно другого окончания этих событий. Императрица желает удержать на шведском престоле короля, возведение которого стоило ей целой Финляндии. Но в то же время она желает, чтобы это соседственное и дружественное государство ненарушимо пользовалось всеми своими правами. Поэтому императрица, естественно, желает, чтобы тамошнее неприятное дело скоро и благополучно окончилось, и признает полезным, чтобы французский двор своей стороны подал шведским чинам такой же совет. Именно дело далеко не заводить, и, содержа королевскую власть в ее законных пределах, не пренебрегать личным уважением к королю. На этом основании Панин получил указ действовать согласно с французским министром, когда искусно выведает от него, что он получил от своего двора указ действовать заодно с русским министром. Но когда Панин начал выведывать об этом у французского посла Давренкура, тот отвечал, что последовавшим заключением сейма дела совершенно окончены, почему он передает на собственные рассуждения Панина, могут ли они с приличием, и не имея никакой новой побудительной причины начать говорить о таком предмете, которого уже более нет. Тем более, что шведские министры заклинали его не вмешиваться в их домашние дела, если не хочет у государственных чинов потерять своего и двора, своего кредита. По окончании сейма нет более признаков, чтоб король потерпел какие-нибудь неприятности. Разве прусский король что-нибудь затеет? В конце года Панин имел с Давренкуром другое объяснение. Русский двор принял предложение Венского двора склонить Швецию сделать диверсию, нападши на владение прусского короля, и Панину поручено было действовать вместе с австрийским и французским министрами. На спрос Панина, получил ли он от своего двора инструкцию по этому делу, Давренкур отвечал, что не получал, и думает, что едва ли Швеции возможно напасть на прусского короля, не рискуя потерять свою Померанию, что он настаивает теперь на одно, на объявление со стороны Швеции на имперском сейме, что она будет стоять за сохранение Вестфальского договора в пользу обиженных дворов вместе с Францией, которая поручилась за сохранение Вестфальского договора. «Этим объявлением, — говорил Давренкур, — Швеция будет принуждена принять вместе с союзными державами ближайшие меры». Панин подчинялся новому положению дел, происшедшему от сближения с Францией. Иначе поступил русский министр в Копенгагене барон Корф, который, подобно канцлеру Бестужеву, не мог сдружиться с мыслью о французском союзе. От 11 декабря коллегия иностранных дел получила такой указ. Из реляции посланника нашего Корфа с немалым удивлением усмотрели мы нескладное его толкование и предъявляемые странные опасения и следствия, кои будто от намеряемой Францию и по трактатам должной посылки помощи императрице королеве и другим атакованным имперским чинам произойти, нынешнюю войну всеобщую учинить и европейское равновесие совсем испровергнуть могут». Сие наше удивление тем более становится, что он еще при том выхваляет предосторожность тех дворов, которые французских предложений о вступлении сею короной в тесные обязательства не приняли, но трактаты свои с древними союзниками исполняют, представляя при том не кстати наитеснейшее соединение трех северных дворов, дабы тем Францию от мнимого им доставления себе европейского перевеса удержать. Но в то же время угрожая, что о всем соединении до прекращения шлезвиг-голштинских расприй помышлять нельзя. А как ему о восстановленном между нами и Францией добром согласии, равно как и о назначенных для вязчего того утверждения взаимных посольствах, уведомление подано, более же того, учиненные нами противу короля прусского всем светом справедливо выхваляемые декларации известны, следовательно, и о намерениях наших генерально при нынешних обстоятельствах не скрыто, то коллегия иностранных дел собою найдет, коль нужно, помянутому посланнику нашему Корфу, заслуженный его смелостью выговор учинить. Со стороны северных держав нельзя было ожидать помехи в предстоящей борьбе. Опаснее казалась Турция, на которую, как мы видели, Фридрих II обратил прежде всего внимание, ища средств отвлечь русские силы от Пруссии. А 9 марта Обрезков писал: «Неожиданное заключение оборонительного договора между прусским и английским королями французскому послу и его шайке смертельный удар нанесло. Для уменьшения горести нашли один способ – отрицание, что этому быть нельзя. А если что и постановлено, то только для невпущения вспомогательного русского войска в Германию. Но здешняя публика на этот раз в обман не дастся». Турецкое министерство с несказанным удивлением услыхало об этом происшествии и поздравляет себя, что не заключило союза с прусским королем. Если он так подшутил над Францией, своей искренней приятельницей, то чего бы не сделал против Порты. От 6 июля Брестков писал, что когда Порта узнала о заключении союзного договора между Австрией и Францией, то верховный визирь приказал Рейс-эфенди принять сообщение об этом от посланников с полным равнодушием, не показывая ни удивления, ни досады, ни удовольствия. В самом же деле этот союз тревожил Порту, ибо она видела здесь измену со стороны Франции, которая сближалась с постоянным врагом Порты. Рейс-эфенди приказал переводчику Порты спросить у австрийского переводчика, куда девались их ежечасные отзывы, что Франция — вероломная, злая и жаждущая только волнений державы, на которую ни в чем положиться нельзя. Французский посланник, заметив досаду Порты, начал внушать турецким министрам, что дружба с Портою будет всегда у Франции на первом плане, какие бы договоры ни были заключены с другими державами. И договор с Венским двором нисколько не касается Порты, а только европейских держав. Несмотря на эти уверения, Порта не смягчилась и решилась ласкать английского посла. А если и Россия будет увлечена Австрией во Французский союз, то искать дружбы с прусским королем. При таких натянутых обстоятельствах считали нужным соблюдать большую осторожность в отношениях к славянским подданным Порты. В апреле месяце вице-канцлер граф Воронцов получил письмо от черногорского митрополита Василия Петровича, в котором тот уведомлял его, что в 1755 году турки и венециане напали с двух сторон на Черную гору, и хотя черногорцы одержали над турками победу, много их побили, троих начальников взяли живых и повесили, однако на весну враги снова собираются войною на Черную гору. «Мы, — писал митрополит, — ниоткуда не чаем помощи, кроме Бога и сильного российского скипетра. Плачет бедная Сербия, Болгария, Македония. Рыдает Албания в страхе, чтоб не пала Черная гора. Уже Далмация пала и благочестие лишается, будучи напоена униатством. Герцеговина стонет под ногами турецкими. Если Черная гора будет освобождена, то все к нам пристанут. Если же турки Черную горою завладеют, то христианство во всех упомянутых землях, конечно, исчезнет. От таких неприятелей, — отвечал Воронцов, — вашему обществу надобно быть всегда в осторожности. Не делай им, однако, никакого озлобления, чтобы они не имели причины на вас жаловаться Порте. Что же касается защиты Черной горы от турецких войск, то при надежном случае не оставим сделать представление в пользу черногорского народа как Порте, так и Венецианской республики. К Обрезкову был отправлен секретнейший рескрипт, в котором говорилось. Что касается защиты черногорцев при Порте, то хотя в нынешнее время, когда мы заняты на другой стороне, формально и с надлежащей твердостью приступить к ней и нельзя, однако, чтобы не привести черногорцев в отчаяние, надобно вам, хотя стороною, сделать все возможное в их пользу. Наперед посоветовавшись с переводчиком Порты как с единоверным, постарайтесь исходатайствовать облегчение этому единоверному и усердному к нам народу. И давайте знать им тайно обо всем, что будет делаться относительно их при Порте, чтобы они не были застигнуты врасплох. У венецианского посла настойте, чтобы он писал своему правительству о прекращении обид черногорцам, а во взаимных жалобах сделан был бы полюбовный разбор, за что Россия будет очень благодарна венецианскому сенату. Обрезков начал разговор о черногорцах с переводчиком Порты, но тот отвечал, что ему вмешаться в это дело без явной опасности никак нельзя, потому что вследствие беспрестанных нападений черногорцев на соседние турецкие области Порта твердо решила наказать их и поусмирить. Еще менее может он советовать Обрезкову обратиться к Порте заступничеством, ибо это заступничество ускорит гибель не только черногорцев, но и всех православных, находящихся под игом турецким. Ничто не может быть для порта чувствительнее, а для бедных православных опаснее, как если русская императрица явится покровительницей последних. Этим турка, как заснувшего льва, можно разбудить. Я, — продолжал переводчик, — по христианству и справедливой ненависти к варварам должен объявить, что лучший способ к их ослаблению и искоренению — это не подавать им причины к войне. Хотя бы война была для них несчастна. Однако военный дух, который служит основанием этой сильной империи, возбудится, и придут турки в прежнюю ярость и свирепство. Тогда как, живя в настоящей тишине и безопасности, год от году ослабевают, потому что управление у них самое оплошное и слабое. Нет ни порядка, ни надлежащего послушания. И если еще несколько лет так будет, то империя эта, бывшая страшилищем всего света, подломится и повалится от своей собственной тягости, как ветхая храмина. О Турции нельзя судить по европейским державам, которые обыкновенно в войне разоряются, а в мире оправляются и усиливаются. У турок диаметрально противоположное. Они в войне оживляются, а в мире ослабевают. Потому что начало и основание их есть оружие. Выпусти его из рук, они не знают, за что ухватиться, и бьются, как рыба на земле. Обрезков возражал, что между греками и черногорцами большая разница. Греки завоеванные, а черногорцы — народ независимый, и потому заступничество за них не может возбудить подозрения. «Вы ошибаетесь», — отвечал переводчик. «Турки и черногорцев считают своими подданными на том основании, что они зависели от сербского королевства, завоеванного турками. Многие из них, признавая власть порты, платят ей дань. Остальных же, которые живут в неприступных горах и до которых добраться трудно, турки считают отпадшими, подобно майнотам, с которыми порты ведет войны, иногда удачные, иногда неудачные, но никто их независимыми не признает. Если бы Россия имела дело с каким-нибудь живущим в ней магометанским народом, а порты стала бы за него заступаться, то, конечно, русскому двору было бы это неприятно». Описав этот разговор, Обрезков прибавляет. «По такому его, переводчика порты, предъявлению, в коем я по скудоумному моему рассуждению много основательности и резонабельности нахожу, я прямо отзываться удерживаюсь. Под рукой уже делаю, сколько возможностей моей есть, чтобы им какое-нибудь вспоможение подать, имея, однако ж, при том надлежащую осторожность, чтобы не открылось мое за них заступление». Осенью движение русских войск через Польшу повело к объяснениям с Портою, которая предъявила желание, чтобы этого не было. Обрезков отвечал решительно, что императрица непременно подаст помощь своим союзникам, и движение русского войска через Польшу происходит не для завоевания ее или отторжения некоторых ее областей, но единственно для подания помощи союзникам. Избавление польского короля не может быть неприятно порте, которая, конечно, не останется равнодушную, когда Польша достанется брату прусского короля, и Турция получит вероломного соседа, презирающего все самые торжественные договоры. Порта не отвечала на это ничего. Поведение порты пока не подавало еще повода к серьезным опасениям, и потому считали возможным ограничиться приказанием гетману Разумовскому выехать из Петербурга в Малороссию для наблюдения за безопасностью южных границ. В рескрипте к нему из конференции 12 ноября говорилось: «Малороссия по причине близкого соседства атаманской порты и подвластных ей татар, особенно же своевольство запорожских казаков, которые всегда вместо укрепления соседственной дружбы и согласия подают повод к неприятным жалобам, заслуживает наибольшего внимания».